В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Украинские порты Одессы и Николаев подверглись ракетному удару в ответ на атаку на Крымский мост. Россия пытается сорвать возможность зерновой сделки без своего участия. В грузинской мечте не удается убедить украинских и польских политиков в виновности Михаила Саакашвили. Сегодня в Киеве было учреждено новое международное движение, требующее освобождения бывшего президента Грузии. Какие специалисты востребованы в Абхазии сейчас и будут востребованы в будущем? Тема нашего традиционного сухумского опроса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Кремль назвал обстрелы Одесского порта ударами возмездия за Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные высокоточным оружием морского базирования нанесли удар, цитата, по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. Конец цитаты. Этот шаг министерство также назвало ударом возмездия. Кроме того, как утверждает Минобороны, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива для вооруженных сил Украины общим объемом около 70 тысяч тонн. Напомним, в ночь на 18 июля российские военные атаковали южные регионы Украины ракетами и беспилотниками. Всего, по данным вооруженных сил Украины, было запущено 6 ракет «Калибр» и 36 дронов «Камикадзе» «Шахет». Ракеты большую часть беспилотников сбили и в Одесской, и в Николаевской областях. Остальные были уничтожены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В результате падения обломков в Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Один человек получил ранения. Об обстрелах сообщает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 5 человек пострадали в результате обстрела в ВСУ поселка Шамино в Щебекинском городском круге. В обстреле деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в собственном телеграм-канале. По его словам, зафиксировано 4 прилета, были повреждены 2 домовладения. Россия заявила и о ночной атаке дронов на аннексированный Крым. Оккупационные власти полуострова и Министерство обороны России утверждают, что в ночь на 18 июля в Восток полуострова атаковали 28 украинских беспилотников. После того, как Россия в понедельник вышла из зерновой сделки, глава МИД страны Сергей Лавров заявил об отмене всех договоренностей по зерну с сегодняшнего дня. Цитата. «В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне соглашения и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле», конец цитаты, заявил МИД России. Лавров обсудил зерновую сделку по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Интерфакс сообщает, что они рассмотрели в качестве альтернативы иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от Киева и Запада. Никаких подробностей не приводится. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос, не рассматривается ли возможность вывоза украинского зерна без зерновой сделки, ответил, что в Вашингтоне считают этот вариант равноценным прорыву военной блокады в Черном море. Ну а высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия вновь использует голод как оружие и призвал международное сообщество воспрепятствовать этому.
Это одна из худших новостей для всего мира, то, что украинское зерно вновь не может вывозиться из Украины. Это означает, что сотни тысяч людей во всем мире будут лишены базовых продуктов питания. Я думаю, что это заслуживает некоторых действий на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы не можем просто сидеть и жаловаться. Они используют голод как оружие. Это худшее, что президент России Владимир Путин мог сделать, и они это сделали. Так что это требует решительного ответа от международного сообщества.
заявил Жозеп Боррель. Генерал Александр Сырский в интервью BBC заявил, что продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы Украине. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины рассказал военному корреспонденту BBC в Восточной Украине Джонатану Биллу о том, как идет украинское контрнаступление. Цитата: «Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов, но в реальности это практически невозможно». Конец цитаты. По его словам, на востоке территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. У российских войск, говорит он, много опорных пунктов, поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Однако Сырский считает, что у Украины есть все же одно неоспоримое преимущество перед Россией. Цитата: «Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии». Конец цитаты, подчеркивает он.
Эхо Кавказа. Новости.
Анализ спутниковых снимков, проведенный BBC Verify, подтверждает, что в лагерь в деревне Цель в Беларусь прибыла большая группа автомашин. Предположительно, это ЧВК «Вагнер». Цель – новый палаточный лагерь, который находится на юге Беларуси под Осиповичами, примерно в 103 километрах от Минска, рядом с трассой М5. Лагерь впервые появился вскоре после того, как было достигнуто соглашение о прекращении мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. Также тогда же и сообщалось, что часть соглашения предусматривала создание переброску подразделений ЧВК в Беларусь. Предыдущие спутниковые снимки, полученные BBC Verify, показывали, что за 2 недели в лагере было установлено около 300 палаток. 15 июля о движении большой колонны ЧВК «Вагнер» в сторону Осиповичей сообщала белорусская мониторинговая группа «Белорусский Гайон». Саудовская Аравия и Турция ведут секретные переговоры по возвращению украинских детей, вывезенных из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомые с ходом переговоров. Они, по данным издания, идут уже несколько месяцев. Во встречах также участвует бизнесмен Роман Абрамович, который в начале войны выступал посредником в российско-украинских переговорах о мире, в обсуждении обменов пленными и зерновой сделки. Как пишет издание, проблема вывоза детей для обеих сторон настолько серьезна, что они отказываются разговаривать друг с другом напрямую, в отличие, например, от переговоров по обмену пленными. По данным одного из источников, Саудовская Аравия поднимала вопрос о необходимости переговоров по возвращению украинских детей на встрече членов Большой Двадцатки в Копенгагене. Тогда же западные страны одобрили роль Саудовской Аравии как одного из посредников. Напомним, за время войны, по данным Украины, незаконной депортации с оккупированных территорий подверглись 20 тысяч детей. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой по обвинению в принудительном вывозе детей из Украины.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия в ответ на удар по Крымскому мосту атаковала украинские порты, из которых осуществлялся экспорт зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы. Многие наблюдатели считают это попыткой Москвы сорвать возможное продолжение зерновой сделки без своего участия. Впрочем, в Киеве считают, что международное сообщество вполне может обойтись и без России. На заседании Совбеза ООН Москву обвинили в шантаже и попытке использовать голод как оружие. Владимир Унанян с подробностями.
Удар возмездия. Так в Москве назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева. Минобороны отчиталось об атаках на объекты, где якобы готовились теракты против России. В результате удара, уверяют российские военные, уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Украина со своей стороны сообщает, что обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и частные дома. Подготовить достойный ответ на повреждения Крымского моста поручил президент России. Владимир Путин провел экстренное совещание, где назвал удар по символу российской аннексии Крыма террористическим актом.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России Конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
Примечательно, что российский ответ пришелся именно на Одессу и Николаев, портовые города, откуда производился экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. Аналитики считают, что таким образом Москва пыталась вывести из строя инфраструктуру портов, чтобы сделать невозможным продолжение сделки без своего участия. Именно к нему призвал обратившийся к международным партнерам президент Украины Владимир Зеленский.
Все имеют право на стабильность. Африка має право на стабильность. Азия має право на стабильность. Европа має повне право.
Все имеют право на стабильность. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет полное право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности, о защите от российского безумия. И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше. Если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна, это соглашение с Турцией и ООН, остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террориста.
І залишається вона чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста.
По словам Зеленского, он уже направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате. В Москве тут же пригрозили, любое продолжение сделки без участия России чревато инцидентами на море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал взамен гарантии безопасности гарантированные риски.
Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующей гарантии безопасности там возникают определенные риски, поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать.
На прошедшем в понедельник заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине представители европейских стран и других государств обвинили Россию в том, что она, отказываясь продлить зерновую сделку, играет жизнями жителей бедных стран и превращает голод в политический инструмент. Глава МИД Германии Аннелена Бербок призвала Россию прекратить использовать голод как оружие.
Russia has been adding fuel to the fire of a global food crisis.
Россия подливает масло в огонь глобального продовольственного кризиса. В результате семьи на всех континентах едва сводят концы с концами, а дети каждый вечер ложатся спать голодными. Теперь же, объявляя о выходе из Черноморской зерновой инициативы, Россия угрожает голодом еще большему числу людей. Поэтому я, как и другие, призываю Россию прекратить использовать голод как оружие.
Stop using hunger as a weapon.
В Москве со своей стороны уверяют, выход из сделки – вынужденная мера, принятая на фоне невыполнения условий, касающихся беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции. Но, по словам заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва готова взять на себя издержки по обеспечению продовольствием беднейших стран.
Со своей стороны, несмотря на все имеющиеся препоны, обязуемся в полной мере выполнять контрактные обязательства по поставкам российского зерна своим покупателям и продолжать помогать нуждающимся в развивающихся странах.
В Киеве такую интерпретацию назвали шантажом и попыткой легализовать украденное у Украины зерно. Обвинение на заседании Совбеза ООН озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Russia is blackmailing the world.
Россия шантажирует мир. Этот шантаж затрагивает жизни миллионов украинцев и еще десятков миллионов по всему миру, в первую очередь в Африке и Азии, которым угрожает рост цен на продукты и голод. Что бы ни говорила Россия в оправдание своего поведения, обратите внимание, что, блокируя наши порты, Москва увеличивает экспорт собственного зерна, в том числе украденного с временно оккупированных территорий Украины.
Moscow is increasing exports of its own grain, including the ones stolen from temporarily occupied territories of Ukraine.
В США решение Москвы назвали ошибкой и призвали Кремль вернуться в сделку. В противном случае, по словам представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Керби, Вашингтон сделает все, чтобы обеспечить экспорт зерна другими путями.
Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение. Между тем, Соединенные Штаты работали и будем продолжать работать с другими странами, чтобы позволить как российскому, так и украинскому зерну добраться до остального мира. Вопреки российской пропаганде, наши санкции не нацелены на российское продовольствие или удобрения. И мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по доставке этого зерна на рынки, которые в нем остро нуждаются, даже если это будет осуществляться другими путями. Так что это глубоко прискорбное и, как я уже сказал, опасное решение, которое мы призываем господина Путина отменить.
Впрочем, у Москвы могут возникнуть новые проблемы. Согласно анализу Американского института изучения войны, российские туристы, которым власти после повреждения Крымского моста предложили ехать из Крыма и на полуостров по прифронтовым оккупированным территориям Украины, могут помешать снабжению войск на Южном фронте. Аналитики отмечают, что по сообщениям российских источников, в Джанкойском районе на севере Крыма и в районе Мелитополя на дорогах возникли серьезные пробки, при том, что эти дороги играют ключевую роль в снабжении российских войск. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо
Кавказа». Продолжает украинскую тему наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия, в очередной правдорубке, видеоверсию которой вы можете посмотреть на нашем сайте или в социальных сетях, он выражает опасения. Украина должна до конца года решить проблемы на поле боя, иначе за дело возьмутся дипломаты, и тогда придется уступать.
На днях Алексей Арестович высказал вслух то, о чем многие думают, но стесняются сказать громко. Стесняются пока, на данном этапе, но чем дальше, тем больше об этом будут говорить и другие. Если коротко, он предложил обменять 20% территории Украины на вступление страны в НАТО и ЕС. Грубо говоря, оставляем территории, завоеванные Россией, взамен на это у Запада больше не будет никаких причин не принимать Украину в альянс и в ЕС. В случае, если война закончена, стрельба и бомбежки прекращены, миллионы украинских беженцев вернулись в свои дома, начался процесс восстановления экономики и вдобавок ко всему нет территориальной проблемы, то вопрос о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе решится гораздо проще и быстрее. Сама такая постановка в нынешней Украине – это зрада и ересь высшей пробы. Могу представить себе, сколько помоев сейчас выльется на голову несчастного Арестовича, который в последнее время вообще все чаще и чаще говорит неприятные вещи. Понятно, что сейчас, в разгар украинского контрнаступления, говорить о таких компромиссах действительно не своевременно и неуместно. Однако убежден, что где-то в глубине интеллектуальной прослойки страны, где-то очень далеко от посторонних ушей и глаз, в кабинетах власти эта тема все же обсуждается. А если не обсуждается, то надо бы ее начать обсуждать. Есть вещи совершенно очевидные. НАТО и Евросоюз не принимают в свой состав страны с неопределенными территориями. А уж с территориальными конфликтами вообще речи нет. Когда говорят про пример ФРГ, напомню, к моменту принятия Западной Германии в НАТО она юридически со всех правовых точек зрения была отдельным государством. Параллельно была социалистическая ГДР, также признанная всем миром. И никаких конфликтов между ними не было. В нынешнем формате, сколько бы ни говорили в Брюсселе, двери НАТО и ЕС для Украины наглухо закрыты. А недавний саммит в Вильнюсе принял просто-таки идеальное для Путина решение. Украина войдет в НАТО после того, как закончится война. Ну так зачем же дело стало? Путин сделает все для того, чтобы война никогда не закончилась. Будет воевать до последнего солдата. Не останется последнего солдата, будет пулять ракетами, чтобы война, даже если закончится по факту, не закончилась формально никогда. Исходя из этого, в Украине пока тихо и без лишнего шума, но должны начать обсуждать такую возможность. Что если? Что если контрнаступление окажется не слишком удачным? Ведь если всего 3 месяца назад все считали свершившимся фактом, что до конца года украинцы войдут в Крым, то сейчас о Крыме вообще никто не помнит. Давайте признаем факт. Можно сколько угодно говорить о прощупывании линии фронта, о том, что из 12 подготовленных в Европе бригад 8 пока не участвуют в боевых действиях. Но очевидно, что все идет не так, как планировалось. Еще пару месяцев можно будет поговорить про поиски слабых мест в российской обороне. Но со временем все сложнее будет опровергать реальность. Российская армия слаба для наступления, однако в обороне она все еще очень даже ничего. Президент Чехии Петр Павел, он как западный Арестович, говорит то, что у других на уме. Украина должна до конца года решить проблемы на поле боя, иначе за дело возьмутся дипломаты. И тогда придется уступать. Это не потому, что, как надеется Россия, Западу надоест поддерживать Киев, а потому что такое развитие событий будет означать окончательное оформление военного паритета и, как следствие, невозможность реального изменения расклада на линии фронта. Да, сегодня Украине не дают самолеты и дальнобойное оружие. Сегодня Украина напоминает боксера, которого выпустили на ринг, но предварительно связали одну руку. Ведь если он будет воевать двумя руками, то противник может обидеться. Но, скорее всего, и дальнобойные ракеты, и самолеты все же будут. Но при этом сотни тысяч российских солдат, окопавшихся в бетонированных укреплениях на линии фронта, так и останутся сотнями тысяч солдат. Сможет ли Украина даже в этом случае освободить 120 тысяч квадратных километров территории? Большой вопрос. Петр Павел прав. Если до конца года оформится окончательный паритет, то Запад начнет переговоры. И вариант, предложенный Арестовичем, станет одной из возможных формулировок. Киеву придется определяться, что важнее – членство в НАТО и ЕС или непризнание оккупированных территорий. Это будет суверенное решение украинского народа, только ему решать, что важнее. Но если будет принято решение о непризнании оккупации территорий, то тогда о НАТО и ЕС можно будет благополучно забыть. Сейчас это сугубо теоретический вопрос, но если на фоне отсутствия решительного прорыва на фронте заморозка станет реальной перспективой, то его обсуждение также станет реальностью.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
История, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Грузинской мечте не удается убедить украинских и польских политиков в виновности Михаила Саакашвили. Сегодня в Киеве было учреждено новое международное движение, требующее освобождения бывшего президента Грузии. Сегодня же, поздно вечером, в Европарламенте по инициативе польского европарламентария Анны Фатыги зачитают обращение Михаила Саакашвили. Фатыга – одна из тех 44 евродепутатов, которые призвали к его освобождению. В грузинской мечте эти инициативы связывают с глобальной партией войны и приближающимися выборами в Польше. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В грузинской мечте ждут от официальной Варшавы разъяснений, зачем польский врач пытался тайно вынести ПИА-образец Михаила Саакашвили из клиники Вивамедии. Но и не дожидаясь ответа все эти дни, представители правящей партии были убеждены, что инцидент был спланирован соратниками Саакашвили для дальнейшей фальсификации анализов для освобождения заключенного экс-президента. Накануне вице-спикер Гея Вольски даже призвал польские власти проследить за ходом экспертизы ПИА-образцов Саакашвили. Интересы польских политиков в судьбе грузинского президента он объяснил приближающимися парламентскими выборами в Польше. К слову, это предположение ранее высказал премьер-министр Иракли Гарибашвили, возможно, косвенно отвечая на твит польского премьер-министра Матеуша Моравецкого 12 июля, когда польские медики приехали в Грузию.
Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе команда польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии.
Написал тогда польский премьер-министр. Именно дружбой с Михаилом Саакашвили над движением объясняют в грузинской мечте активность польских, украинских политиков, а также представителей других стран, которые выступают за освобождение Михаила Саакашвили по гуманитарным основаниям. И, как утверждают лидеры правящей партии, именно из-за такой предвзятости и из-за желания глобальной партии войны, которая хочет втянуть Грузию в войну, западные партнеры не помогают Грузии на пути евроатлантической интеграции. В обратном убежден украинский оппонент грузинских властей, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Верховной Раде Давида Рахамия. По его словам, грузинская мечта боится отпускать Саакашвили из-за страха, что он сможет одержать победу на предстоящих через год парламентских выборах. Потому, по мнению Рахамия, грузинские власти заинтересованы в ухудшении здоровья Саакашвили.
В смерти Саакашвили на 100% будет виновато руководство Грузии,
заявил Давид Арахамия сегодня на форуме в поддержку третьего президента Грузии в Киеве. Там же было создано международное движение «За освобождение Саакашвили», одним из инициаторов которого был помилованный недавно президентом Саломе Зурабишвили медиа-менеджер Ника Гварамия.
Миша является, в принципе, пленником режима грузинского, в принципе, русского. Одного человека, Дзинаиванишвили. Если идти дальше и глубже, все-таки надо идти и дальше и глубже. Он является пленником, заключенным Владимира Путина. Так как я считаю, что такого оппонента у Путина не только в нашем регионе, но и может быть и по всему миру в принципе и не было.
Обратился Гварамия к участникам форума, попутно рассказав о планах расширить это движение не только на Украину, Европу и США, но и на региональных соседей Грузии.
Мне бы все-таки хотелось, чтобы наши соседи из нашего региона, Азербайджан, Армения и Турция, все-таки сказали свое слово режиму Иванишвили насчет Миши. Я думаю, что Миша заслуживает это от этих стран. Я думаю, что эти страны, они тоже болеют за Мишу. Просто это надо говорить режиму обязательно. И эти страны, конечно же, имеют силу, чтобы какие-то решения там сподвигнуть.
На движении также подтвердили намерение подключить к кампании освобождения Саакашвили как можно больше региональных политиков. Об этом, как ожидается, будут говорить сегодня поздно вечером в Европарламенте на конференции безопасности Европы через 15 лет после российского вторжения в Грузию. По инициативе польского европарламентария Анны Фотыги на нем зачитают обращение Михаила Саакашвили, а от лица партии выступит Георгий Барамидзе. Соратники Саакашвили также хотели бы, чтобы наряду с Европарламентом и Верховной Радой резолюции с призывом освободить Саакашвили принимали и парламенты других стран. В грузинской мечте видят такой активности опасения ее оппонентов, что Саакашвили может заговорить и сдать сторонников открытия Второго фронта. Такое предположение высказал депутат «Сила народа» Курам Мачарашвили, а его коллега из грузинской мечты Алуда Гудушаури посоветовал Арахамия и другим не вмешиваться в внутренние дела Грузии.
Его поступки выходят за все рамки. Видимо, у Арахамия больше нет дел. Я посоветовал бы ему заняться внутренними делами Украины.
Весь этот ажиотаж вокруг польского врача и Михаила Саакашвили, как и риторика грузинской мечты, приобретают несерьезный характер, говорит специалист по международным отношениям, лектор ТГУ Котеш Убетидзе.
Все это не имеет никакого отношения ни к выборам в Польше, ни к процессам в Украине. Это связано с тем, что власти уже начали кампанию к парламентским выборам 2024 года. Мы видим, что эта кампания будет очень агрессивной. Уже были нападения на журналистов, на оппозицию. Видимо, нас ждет абсолютная радикализация этого процесса, в том числе и на внешнеполитическом направлении. Если кто-то на Западе был нашим партнером и защищал интересы нашей страны, власти нападали на него и будут нападать и в будущем, если их будут призывать к демократии или защите прав человека. Я в правозащитнике Михаила Саакашвили не гожусь, но все это уже выходит за рамки защиты прав Саакашвили, конкретного человека. Это уже касается внешнего политического имиджа, наносит ущерб тем отношениям, которые выстраивались годами между Грузией и Польшей, между Грузией и странами Восточной Европы.
Так это заполнено чорис, так это с дармсом, это европейское на чорис тащим. Шубетидзе недоумевает, как власти умудрились за 11 лет правления рассориться со всеми партнерами, рискуя европейским будущим страны. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плеева.
Президент самопровозглашенного Нагорного Карабаха Раик Арутюнян присоединился к сидячей акции протеста, которая проходит на площади Возрождения в Степанакерте против блокады Карабаха со стороны Азербайджана. По его словам, цитата, это дополнительное усилие для привлечения внимания международного сообщества и призыва выполнить взятые на себя обязательства, прибегнуть к активным и немедленным действиям, конец цитаты, заявил он. Арутюнян отметил, что если в течение одной недели, цитата, при международном вмешательстве ситуация в Арцахе не вернется в более-менее стабильное русло, то после этого будут приняты более жесткие действия, конец статы. При этом он не уточнил, о каких действиях идет речь. Он выразил уверенность, что с помощью сидячих пикетов и акций протеста в разных странах можно добиться ощутимого результата в этой борьбе. Арутюнян также отметил, что его шаг никак не повлияет на деятельность государственной системы в самопровозглашенной республике. Бывший президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил против закона об апартаментах. С инициативой принятия документа ранее выступил абхазский лидер Аслан Бжания. Цитата. «У нас с вами в истории уже были апартаменты, вы просто каждый по-разному это понимаете. В 30-40-х годах коммунистическая партия, непосредственно грузинское руководство, построило апартаменты в разных селах Абхазии на курьих ножках и привезло количество людей, которое на первых порах, по большому счету, ничего не значило для Абхазии. Они были фактически бесправными людьми. Их практически подняли с тех земель, где они жили, дали поджопник и прислали сюда. Кроме граблей и цапок у них фактически больше ничего не было. Но со временем это количество выросло, и они стали влиять на многие процессы в Абхазии. С нами произойдет то же самое, как бы здесь сладко не пели, что количество людей, которое приобретет апартаменты, не будет влиять на политические процессы. Все это вранье», конец статы, отметил Хаджимба. Экс-президент уверен, что тема апартаментов не исходит от политического руководства России. «Это дела бизнеса», — говорит Хаджимба. Он считает, что после апартаментов встанет вопрос о собственности на землю. Политика прокомментировала и тему гражданства жителей Абхазии, заявив в частности, что у многих жителей Гальского района есть желание обладать гражданством и Абхазии, и Грузии, и России. Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение об экстрадиции в США криминального авторитета уроженца Грузии Полода Омарова. Об этом сообщили издания «Новинки» и «Право». Как пишет «Европейская правда», подозреваемый должен ответить перед судом в США за несколько преступлений, в том числе за причастность к подготовке убийства сотрудницы персидской службы «Голоса Америки» Масих Алинижад. Отмечается, что передача 38-летнего Омарова, задержанного в январе, должна состояться в течение нескольких дней. Пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепко уточнил, что обвиняемого должны привлечь к уголовной ответственности на основании решения муниципального суда Праги от 25 мая. Отметим, что суд допустил экстрадицию гражданина Грузии Полода Омарова в США, Грузию и Казахстан, передавала радио Prague International. В США подозреваемому грозит пожизненное заключение, но не за вышеупомянутую подготовку к убийству, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а за владение и опасное обращение с огнестрельным оружием. Показатели воды в Черном море в норме, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. Мониторинг качества воды в Черном море, проведенный 6 и 10 июля, выявил, что в образцах воды показатели 59 параметров находятся в рамках нормы. Сообщается, что с 10 июля количество мониторинговых станций будет увеличено. Исследования проводятся еще на трех локациях в Анакле и в Ганмухуре. Напомним, что проблема загрязнения Черного моря стала актуальной после разрушения плотины Каховской ГЭС в Украине.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузия может не получить в полном объеме финансовую помощь Международного валютного фонда. МВФ приостановил выделение Грузии транша в 40 миллионов долларов. По мнению экспертов, это произошло из-за решения парламента реорганизовать, вопреки критике МВФ, структуру управления Национального банка. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
В апреле 2022 года правительство Грузии и Международный валютный фонд согласовали трехлетнюю программу поддержки, предусматривающую кредит 290 миллионов долларов. Первый транш 40 миллионов долларов уже поступил. В мае текущего года состоялись переговоры о выделении второго транша. Окончательное решение должен был принять Совет исполнительных директоров МВФ в июне. Впрочем, в организации подтвердили, что рассмотрение отложено, ведутся переговоры, хотя и не уточнили причину приостановки программы. По мнению рейтингового агентства Fitch, причина отсрочки оценки МВФ частично является несогласие с кадровыми изменениями, внесенными в структуру Нацбанка, которые подрывают институциональную независимость регулятора. Дело в том, что срок полномочий последнего президента Кобы Гвенетадзе истек 2 марта, однако должность оставалась вакантной, так как 26 июня парламент отклонил кандидатуры, представленные президентом Саломе Зурабишвили в Совет Нацбанка. Кроме того, грузинская мечта высказала недоверие вице-президенту Арчилу Местверишвили, которого обвинили в том, что он является агентом нацдвижения. Ему припомнили, что его карьерный взлет начался в 2004 году, когда он был назначен главой финансово-экономической службы в администрации Саакашвили. Он стал вице-президентом Нацбанка в 2009 году и, как говорили власти, находился в неформальном подчинении бывшего премьера Вану Мерабишвили. Вопреки призывом МВФ, по инициативе грузинской мечты парламент принял поправки в закон о Нацбанке, в результате чего Местверишвили был отстранен от исполнения обязанностей президента. В настоящее время они возложены на бывшего министра экономики Натью Турнава, избранную первым вице-президентом. По словам вице-премьера Гиевольского, только эти меры могли предотвратить саботаж, которым Нацбанк подрывал экономику страны.
К сожалению, тема саботажа не сошла с повестки дня. И один из механизмов ее осуществления с большой вероятностью находился в Нацбанке, если бы не своевременно принятое парламентское решение, которое поставило надежный заслон в этом вопросе. Конечно же, это не поставило под удар безопасность Нацбанка, как и его деятельность.
Профессор университета Кавказия Акакий Цумая считает, что власти своими действиями показали, Национальный банк Грузии больше не является независимым.
В МВФ также заявляли, что эта программа может быть приостановлена, если парламент примет этот закон. Но парламент все равно это сделал и поставил под сомнение независимость Нацбанка. Дело тут не только в 40 миллионах. Решения Международного валютного фонда учитывают не только такие авторитетные международные институты, как Всемирный банк или Банк реконструкции и развития Европы. Он формирует отношение к стране в целом. Думаю, если программу окончательно свернут, это окажет негативное влияние на финансовую систему страны. Мы можем столкнуться с ситуацией, например, когда Fitch снизит международный рейтинг с BB до BB-. Таких случаев на практике было много.
Заявил Цумая. По словам главы правления общества и банки Георгия Кипуладзе, отсрочка рассмотрения программы МВФ наверняка беспокоит и инвесторов.
Это решение затронет нас экономически, так как ставки по кредитам, которые власти берут на осуществление инфраструктурных проектов, несомненно, возрастут. Кроме того, это отпугнет и инвесторов с высокой репутацией, которые доверяют информации. И среди них решение Международного валютного фонда является одной из составляющих этой информации. Разумеется, отток инвестиций ухудшит экономическое положение страны.
Заявил эксперт. Власть не первый раз отказывается от макрофинансовой помощи Евросоюза по политическим мотивам. Напомним, в августе 2021 года правительство Грузии решило не брать льготный 70-миллионный кредит Евросоюза с низкой годовой ставкой. Кредит выдавался на 15 лет под обязательство реформирования судебной системы Грузии. Тогда на специальном брифинге нынешняя глава Нацбанка аргументировала тогдашнюю позицию правительства тем, что у Грузии предостаточно внутренних ресурсов. Эксперты и тогда высказывали соображение, что с самого начала было понятно, что отказ правительства от помощи Евросоюза был связан с отказом от реформирования судебной системы, состояние которой, по оценкам наблюдателей Евросоюза, не соответствует обязательствам, взятым Грузией перед Евросоюзом. В Нацбанке между тем заявили, что не теряют надежды вернуть ситуацию в нормальное русло.
Как подтвердил Международный валютный фонд, программа не прекращена. Отложено представление обзора программы в правлении организации. Сотрудничество продолжается. В настоящее время ведется работа с миссией МВФ.
По мнению Акакия Цумая, остается минимальный шанс на пересмотр решения МВФ, если нынешнее руководство Нацбанка докажет, что последние события в Грузии не ставят под сомнение его институциональную независимость. Хотя, согласно мировой практике, именно приостановка программ является предвестником их отмены, подытожил эксперт. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Нужно ли строить в Азиане международный аэропорт? В Грузии продолжаются споры вокруг этого вопроса. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает в Азиане идеальным местом для реализации амбициозного плана по созданию в Грузии крупнейшего в регионе международного авиаузла. Однако здесь же находится крупнейшая многоцелевая военная база и совместная учебная база НАТО. И властям все же придется выбирать, какой из объектов для государства важнее, сказал в интервью газете «Квирис Палитра» бывший глава Генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе.
Аэропорт и аэродром не должны находиться рядом с военной базой, где проходят учения. Даже сегодня, когда в Азиане проходят учения, Управление аэронавигации Грузии получает соответствующие предупреждения для принятия мер и учета текущей ситуации. Если здесь будет строиться международный аэропорт, то куда нам перенести учебный центр в Азиане? Оправдана ли будет потеря такой крупной базы? Второй такой большой базы в Восточной Грузии у нас нет, на которой можно проводить масштабные учения. Проводить таковые рядом с гражданским аэропортом нельзя.
Между тем, в Азиане самая подходящая территория для проведения военных учений, продолжает собеседник издания. Поблизости нет населенных пунктов, что позволяет проводить учения с использованием танков, бронетехники, артиллерийского огня.
В Азиане специально выбирался для этого. Схожая территория есть и в Гареджи, однако размещать там базу отказались, поскольку могли повредить исторические памятники. В Грузии не так много территорий, подходящих для военной подготовки, и мы отказываемся от единственной, которая у нас есть. В обмен на что?
О преимуществах строительства аэропорта говорит член оппозиционной партии «За справедливость» Иасе Зауташвили.
На территории Тбилисского аэропорта есть два оврага, что ограничивает возможности для взлетно-посадочной полосы. В Азиане нет оврагов ни с одной стороны. При хорошем моделировании можно будет построить две длинные взлетно-посадочные полосы.
Однако бизнес-план теряет свою целесообразность при наличии двух международных аэропортов в радиусе 15 километров, сказал Зауташвили. Каковы шансы грузинской мечты остаться у власти еще на два срока? С таким вопросом информационное интернет-агентство Interpress News обратилось к политологу Левану Лорд-Кипанидзе. На прошлой неделе генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что члены его команды намерены выиграть не только парламентские выборы через год, но и следующие в местные органы самоуправления в 2025 году, а потом и парламентские 2028 года.
В современном мире излишняя самоуверенность плохо характеризует политика. Мы живем в эпоху, когда одно маленькое событие может полностью изменить ход политического процесса. Уверенность лидерам правящей команды придает неорганизованность и слабость антиправительственных групп. К сожалению, оппозиция крайне раздроблена и дезорганизована. Она не в состоянии обозначить свои программные приоритеты. Она может лишь заниматься критикой, но не в состоянии предложить избирателям реальные альтернативы.
Между тем, за последние десятилетия правящая партия исчерпала значительную часть своих ресурсов, продолжает политолог.
Они поставили перед собой грандиозные цели и с трудом добились малой их части. Кроме того, какой бы выдающейся ни была политическая сила, после многих лет правления люди устают от нее. У народа накапливается куча претензий. Следовательно, для убедительной победы на выборах правящей силе потребуется гораздо больших усилий, чем в обычных случаях.
Цитирует лорд Кипанидзе Interpress News. Ежегодно в Тбилисском водохранилище тонут десятки людей. Столичным городским властям известно о смертельных зонах, однако они не принимают достаточных мер для ограничения к ним доступа, заявил глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили в эфире передачи «360 градусов» компании «Палитра Ньюс».
На Тбилисском море есть зоны смерти, представляющие опасность для граждан, особенно детей, где купание особенно опасно. Одна из них у так называемого водопада. Мы начали кампанию по ограничению доступа к этим зонам купающихся 5 лет назад, после того, как трагедия коснулась моей семьи. Нам удалось добиться, чтобы безопасность граждан в этом месте была защищена. Потребовалось много усилий для этого. По нашей просьбе Тбилисская мэрия установила по всему периметру запрещающие знаки. Однако этого явно недостаточно.
Чаще всего именно в самых опасных зонах нет спасателей, утверждает Аликот Скитишвили. В частности, на участке со стороны района Варкетили здесь ежегодно происходят несчастные случаи. Мэрия и муниципалитет знают об этом, однако план по предотвращению инцидентов пока не разработан. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Время для рубрики «Картинки с выставки». Персональная выставка абхазского художника Виссариона Цвижба, приуроченная к его юбилею, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуми. На ней представлены работы художника за период, охватывающий более 50 лет. По словам дизайнера и директора ЦВЗ Эльвира Арсалия, самым поразительным является энергетика художника, которая с возрастом не ослабевает. На выставке побывала Елена Заводская.
Виссарион, или как его еще называют в Абхазии, Сергей Цвижба, родился в 1943 году в селе Члоу. Окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. С 1976 года является членом Союза художников Абхазии и Советского Союза. Он преподавал в Сухумском художественном училище. Долгие годы работал в журнале «Абсны Аказара. Искусство Абхазии» и в журнале «Амцапс», где трудится и в настоящее время. Был в его творческой биографии и Абхазский драматический театр в 1970-е годы. Персональная выставка Виссариона Цвижба называется «Дорога в гору». Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поделилась своими мыслями о творчестве художника и его месте в художественной среде. Название выставки, уверена она, не случайно. Оно выражает путь художника в творчестве.
Для него это гора, конечно. Творчество – это очень высокая точка, к которой он все-таки идет всю жизнь, по его признанию, спотыкаясь, задумываясь, падая, поднимаясь внутри своего творчества. А сама выставка очень объемная, потому что самая первая работа, с которой вообще начинается экспозиция в Большом зале, мы ее условно называем «Скрипка», но она называется «41 год». Она была написана к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1974 году. Она была ключевая в его творчестве, потому что она участвовала на выставках, ее сразу закупила картинная галерея. Она собрана из театрального реквизита Абхазского театра, и окно, которое вы там увидите, это тоже окно Абхазского театра. Это такая метафора, условность, которая, на мой взгляд, не так сильно была распространена в теме Победы Великой Отечественной войны в те годы. И это еще раз подчеркивает его новаторство.
По словам Эльвиры Арсали, Виссарион Цвижба принадлежит к тому поколению художников, которые стояли у истоков абхазского изобразительного искусства.
Здесь представлены работы, созданные за последние 50 лет. Есть 70-е, есть 80-е, есть 90-е, 2000-е. И работы, которые он вот совершенно недавно закончил. А его творчество вообще очень сложно говорить, потому что он большой художник. Он художник интересный по темам, по тому, как он это делает. Вот если мы посмотрим вот абхазское изобразительное искусство, его историю, профессионально она создавалась во второй половине 20 века, да, 60-е, 70-е. И как раз Виссарион Свежба относится к этому поколению. Это Евгений Котляров, Виталий Лакарба, Валентина Куркума, Зоя Айдженджел. И вот мы вчера с ним говорили, он даже сказал такую фразу. Мы настолько были единой творческой средой, единым порывом, что я иногда, говорю, иду по городу, и мне даже кажется, что их тени вижу.
Эльвира Арсалия считает, что художник не противопоставляет себя академической школе, но его новаторский подход обозначился уже в 1970-е и в 1980-е годы. Он участвовал в выставке молодых художников в 1972 году, которая по тем временам была очень смелой. Она представляла альтернативную экспозицию, которая вызвала большой интерес и споры. Среди выставленных работ она выделила две темы – историческую и лирическую.
Сегодня Виссариона Свежба очень интересует исторический жанр. У него в большом зале есть цикл, над которым он уже работает несколько лет. Это цикл «Забал». А историческая тема, она у него все время. Мы видим «Мартовское утро» в большом зале. Художник как обладатель особой миссии, вот, чтобы воссоздавать эти исторические события. Конечно, ему как художнику не чужда лирика. Здесь очень красивые женские образы. Они создают вот целую галерею женских портретов, которого вот творчество занимает особенное место. Это, хочу сказать, еще юбилейная выставка, что скрывать, ему 80 лет. И когда заходишь в зал, настолько много здесь жизни, энергии, красоты, борьбы, вопросов. Это восхищает. Респект просто.
Сам художник объяснил, почему он назвал свою выставку «Дорогой в горы» и чем отмечен его путь в живописи.
Фактически каждый из нас стремится в гору, хочет подняться. Это подсознательное, видимо, стремление. Мы же идем куда-то. Мечта наша, к сожалению, не достигая перевалов. Если даже умирая, упоешь, голова все-таки должна быть в сторону гор, не спиной оборачивая.
Сергей, к чему вы идете, вот если ваш путь к живописи как-то окинуть взглядом?
Трудно об этом говорить. У каждого человека есть тщеславие, может быть, и патриотизм. Черт его знает. Я лично что больше умею делать? Ничего. Наверное, все-таки самовыражение внутри у человека что-то кипит. Надо же выразить себя. Ну, а живопись – это очень тайная вещь. Стремиться узнать эту тайну. Но, к сожалению, это недосягаемое. Чуть-чуть, наверное, коснешься к этому, а потом она не отпускает, держит тебя. Без этого, вот как человек дышит, вот так же. Каждый из нас под солнцем место ищет.
Очень свежий дух от ваших работ. Откуда энергия? В чем вы черпаете силу?
Кто его знает, у каждого человека свой темперамент, Лена. Это от рождения. Специально ничего не сделаешь. Если даже специально что-то сделаешь, и из этого ничего не получится. Наверное, вложена эта энергия. Манера мастерства тоже вырабатывается. Все люди талантливые, между прочим. Но его открыть, осилить, Лен, не быть ленивым. Даже когда нет настроения, нет охоты, человек все равно должен работать. А между прочим, под темпераментом я сыч. Утром я не могу работать, не получается. А потом тихо-тихо, вечером, ночью энергии больше появляется. Сейчас уже этот возраст дает свое. Бывало так подряд 15-16 часов работаешь и не чувствуешь усталость. Единственные ноги устают, я стоя работаю обычно, я сидя не могу работать.
По мнению Виссариона Цвижба, автор всегда в тени своих работ. Он уходит, а его творчество остается. Художник получает самое главное удовольствие в процессе работы. Ни зрительское признание, ни медали, звания и ордена не значат для него ничего. Художник не орденоносец. Самая главная работа Виссариона Цвижба, по его признанию, еще не написана. Стремление к тому, чтобы создать шедевр, есть, но реализовать его, говорит он, трудно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». Завершение программы, рубрика «Голоса». Что думают о востребованности разных специальностей жителя самопровозглашенной Республики Абхазия, выясняла наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы думаете, какие специальности востребованы сегодня в Абхазии и в какие вузы лучше поступать абитуриентам?
На мой взгляд, востребованы те специальности, в которых можно начинать работать уже во время обучения. То есть студент выиграет от этого, что ему не придется дожидаться конца обучения, чтобы приступать к работе. Например, детским психологам было бы сложно начинать работать уже во время обучения, а, допустим, филологи могут это делать. Или, например, международники тоже могут начинать работать уже пока учатся. Например, преподавать английский, выполнять переводы и так далее. Еще востребованы те профессии, в которых человек может найти для себя удален. Это обеспечит ему свободу, что особенно важно для молодых. А насчет поступления в вузы зависит от того, где студент впоследствии хочет остаться или где он планирует свою карьеру. Если студенту хочется построить карьеру в науке, допустим, быть технологом или химиком, то больше зарплаты он будет получать в России.
Программирование также связано с математикой, может быть, физмат, также что-то связано с химией, с биологией. Это тоже очень интересные, сложные профессии, которые, мне кажется, очень важны для нашей страны.
Какие вузы, как вы думаете, лучше поступать абитуриентам?
Я считаю, что наш университет АГУ тоже очень сильный, но если хотят более профессионально подходить в будущем к своей профессии, наверное, куда-нибудь за рубеж. Меня зовут Сария.
Самые востребованные профессии – это IT-направление, даже начиная с веб-дизайна, дизайн интерьеров, по чуть-чуть начинают быть очень популярными уже IT-программисты и зарабатывают очень хорошо. И также можно работать с удаленки, не обязательно выходить в офис, вставать в 8 утра, идти в 9 в офис и так далее. Можно 90% работы выполнять с дома. И было бы отлично, если бы у нас тоже в вузах больше акцент начали делать в эти направления.
Какие вузы вы считаете лучше поступать абитуриентам?
Есть очень много онлайн-вузов, куда могут поступать и получить качественное образование. У Бирьевых так.
Сейчас активно идет строительство. Я думаю, что нехватка электриков, водопроводчиков, строителей отделочных работ, недостаточно этих специалистов. Вот у меня внук, когда родился, он очень был слабенький, и когда надо было вывести, у нас не было детского реаниматолога. Вот химиотерапевты, я не знаю, есть ли врачи или нет, но у нас почти все уезжают проходить в химию в Краснодарский край, либо в сопредельное государство Грузию. А врач-радиолог, этих врачей тоже недостаточно. Патологоанатом тоже, вот у нас он один или два человека, я не знаю сколько. Есть еще экспертиза автотехники. У нас нет эксперта автотехники в Абхазии. Меня зовут Алла Пурскова-Глы, я представляю абхазских женщин.
На мой взгляд, сейчас одни из важнейших сфер, которые нужно освоить, это сфера IT и сфера дизайна. Но сфера дизайна у нас по чуть-чуть уже начинает продвигаться в массы. Я думаю, скорее всего, сфера IT будет самая актуальная в ближайшее время.
В какие вузы лучше поступать абитуриентам?
Я бы мог посоветовать свой университет ИТМО в Санкт-Петербурге. Там есть очень хороший факультет информационной безопасности, ЛУКА.
Юридические, экономические и международные отношения очень сильные.
это все знают, и многие люди поступают в Абхазии на эти три факультета. Многие стали поступать на графический дизайн. Меня зовут Настя.
В медицинский колледж у нас очень многие поступают на косметологов, дерматологов, меня зовут Сири.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.